Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю всіх у праграме Еўразум. На мікрафон Олег Барцевіч. У бліжэйшую гадзіну разам з Ленай Сіўцовай будзем вас знаёміць з актуальнымі падзеямі з Беларусі і свету, як заўжды, з еўрапейскімі акцэнтамі. І сёння нас чакаюць такія тэмы. Кампанія Белавія патаемна набыла самалёт былога азіяцкага дыктатара.
Знаете, я не могу без разрешения начальника такие сведения выдавать, понимаете? Может, это секретно, понимаете? А я выдаю секрет, я не могу так сказать. Я же уже и так много вам сказал.
Заборона на продаж алкоголя у день апошнего звонка не есть для школьников перешкодой.
Последний звонок я не помню. А выпускной помню до 2 часов ночи, а потом не помню тоже. Конечно, загодя. Как же так? Ну, загодя вместе с учителями.
Программа «Еўразум» на хвалях «Еўрарадыё» з Леной Сіўцовай и Олегом Барцевичем. И первый материал начинаем с сенсационной новины. Ну, на самом деле, сенсационности ее додали сами белорусские улады. Потому что так она, конечно, была меньше сенсационная. А так, сенсация, шок и так далее. Ну, секретом овеяно. Новый самолет президента Беларуси ранее належал экс-керовнику Туркменистана Сапармурату Ниязову. Информация про перемовы, которые велись об новой машины, нам подтвердили у туркменских авиаторов.
У международном реестре летак уже записаны за компанией «Белавия». Однако подтвердить той факт, что Александр Лукашенко летает самолетом былого туркменского диктатора, чамусти боятся, як у Минском, так и Ашхабаде.
Тему протягивает Дмитрий Лукашок.
Перамовы об набытті беларускім бокам самалёта былога прэзідэнта Туркменістана Сапармурата Ніязова вяліся. Гэта Еўрарадыё пацвярджаюць у Туркменістан Airlines.
Вопрос очень был таким скрупулёзным, и он в таких уровнях не решался, то есть в моём уровне. И то, что продали, не продали, я не могу на это ответить. Дико извиняюсь, это просто тоже как секретный документы авиакомпании.
Інший супрацоўнік авиакомпании дае зразумець, что пытанне продажу могло мець становчы вынік.
Знаете, я не могу без разрешения начальника такие сведения выдавать, понимаете? Может, это секретно, понимаете? А я выдаю секрет, я не могу так сказать. Я же уже и так много вам сказал.
У международным авиацыйным реестры наступны запіс. Боинг 767-32К записаны 8 траўня на баланс Белавиа. У истории самолета позначено, что он перешел на баланс белорусского авиаперевозчика от Туркменистан Airlines и призначены для перелетов VIP-персон. Выглядая на то, что это миновито VIP-боинг померлого туркменбаши Сапармурата Ниязова. Але наместник генерального директора Белавиа Игорь Чергинец ухиляется от отказа на пытание про этой запись.
Коммерческих самолетов 767-х у нас нет.
А не коммерческих.
Остальные вопросы – это эксплуатация правительственных самолетов. Это, пожалуйста, обращайтесь в управление делами президента. Они отвечают за все остальные самолеты в Беларуси.
Ничего про новый поветренный транспорт для керовника Беларуси не ведая и пресс-секретарь президента Павел Легкий.
Я не обладаю какой-либо информацией относительно вот того самолета, о котором вы сейчас говорите. Я могу лишь констатировать тот факт, что вот в Москву не так давно мы летали на 737-м Боинге.
Разговоров о том, что скоро пересядем на новый самолет, нету.
Ну, во всяком случае, в пресс-службе таких разговоров нет.
До речи, самолет, на яким зараз летает Александр Лукашенко, зарегистрованы у департаменте по авиации Министерства транспорта и коммуникаций. А вось Боинг 767 там покуль не регистровали, расповедают Еврорадио у отделе перевозок, сертификации, регистрации и внешнеэкономичных сувязев.
Пока информации у меня по этому нет.
По вот этому VIP-самолету.
Да.
Поводле информации Харты 97, кошт Боинга 767 на международном рынку складая от 124 до 160 миллионов долларов у залежности от модификации. Боинг Ниязова был эксклюзивно зроблены у VIP-варианте. У салоне натуральная скура и каштовные породы древ, а сантехника у души и прибиральни зроблена с выкористанием каштовных металлов и каменев. До речи, президент Латвии Андрис Берзніш свайго самалёта не мае, лётае разам са звычайнымі пасажырамі на камерцыйных рэйсах авіякампаніі Air Baltic. На рэйсавых самалётах лётае і прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайтэ, прычым па Еўропе эканом-класам, паза кантынентам бізнес-класам. Не мае свайго самалёта і прэзідэнт Фінляндыі Тарья Халанін. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Ну и додаток до того, что сказал Дмитрий напроконце, так само у Польши улады решили отмовиться от уласного авиапарку, який был, до речи, расформованы после трагедии, якая здарылась под Смоленском с президентом Лехом Качинским, еще амаль сотни пассажиров, которые налетели в Россию. Теперь все высшие керовники Польши летают самолетами авиакомпании «Лед». А вот секс-президент России Дмитрий Медведев летал на самолете Ил-96, сробленном у 2003 годе по замове у Владимира Путина в Украине. Суседней для полета президента до опошнего часу выкрестовывали российский самолет Ил-62. На ли есть информация, что керовництво Украины займело новый Airbus А-319, где знайшлося место навод по залоченному унитазу. Як бачим, характерно передусім для усходней Европы и усходних славянов, ну, аль не только славянов, увогуле для таких, скажем так, больше авторитарных, меньше демократичных краинов, покуль что уласные самолеты у Европы от этого отходят и вось больше отаясамливаются с громадянами. И что хочется бы додать у додаток у всей этой таямницы? Державная уласность у цивилизованных краинах не может быть охопленной таямницей. И у большинства краинов Европы, у тем лику пероличенных, это прописано у отмысловых законах, по для яких каждый громадянин может зарабить запыт и отримать информацию. Например, про гроши на походжение и походжение самолету, який купили для президента. Ну, альбо машины, коли зараз самолеты не купляются. И только у Белоруссии. Это чомусьці таямница за сямю печатками. Гэты знаёмы ўсім гук азначае толькі тое, што 30 траўня ў Беларусі адбыліся апошнія званкі. Ну, магчыма, шмат хто і падзабыўся на гэты гук, так вось мы табе яго нагадалі. Дата для школьнікаў, для большасці школьнікаў, не для ўсіх, урачыстая, асабліва для тых, хто пачуе яго ў апошні раз.
Што праўда, апошнім святкаваць асабліва няма калі, бо наносі ўжо выпускныя іспыты, ну а потым падрыхтоўка да паступлення.
Аднак шмат хто са школьнікаў, абітурыентаў усё ж знаходзіць час, каб пагудзець. І тут, як і штогод, не абыходзіцца без алкаголю. Хоць ахвочым да свята маладзёнам няма 18 гадоў.
Школьнікі здабываюць алкаголь нават не гледзячы на забарону яго продажу, які дзейнічае па Беларусі сёння. Як гэта магчыма?
Урок спрытнасці дае Віталь Ругань.
Наш рэпартаж.
З-за апошніх званкоў забаранілі прадаваць піва і алкаголь да 7 градусаў, але толькі з 12 дня да 11 вечара і толькі ў Мінску. У Радзівілаўскім піва завешанае шторкамі, а ўвесь алкаголь мацнейшы за 7 градусаў свабодна стаіць у продажы.
Так, это продаецца сёння, шампанскае?
Ну, всё, што не продаецца, я сняў. Астальное всё продаецца.
Супрацоўнік крамы Радзівілаўскі акурат о 12 гадзіне прыбірае з прылаўкаў слабаалкагольнае шампанскае і сідр. У некаторых крамах не прадаюць алкаголь зусім. Спецыялізаваныя алкагольныя крамы на Маркса зачыніліся, а ў краме Белая Русь нічога са спіртнога. Але які сэнс? Спусціся па лесвіцы ў сталіцу і купі ўсё ў Радзівілаўскім. Тым больш у гэтым няма сэнсу, бо крама працуе да 4 раніцы, а забарона дзейнічае да 23 гадзін.
Всё спіртное. Вообще всё спіртное. Писали, что только слова алкогольные будут продаваться.
Да, но нам долю куда не нравится.
Супрацовники крамы обмерковывают то, что все выпускники уже закупились, а за догонкой поедусь после 11-й. У Мінгарвыканкаме тлумачы, что хотели бы забронить продавать усё, але поводле закону могут только рекомендовать.
Решение Мингорсполкома 1633 опубликовано сегодня в Минском курьере. Это пиво до 7%. И плюс мы рекомендовали субъектам хозяйства не рассмотреть вопрос о запрете алкоголя в целом. Минский горсполком не уполномочен запрещать. Он дает рекомендацию. По пиву мы уполномочены законодательными актами. По пиву мы запрещаем. По алкоголю рекомендуем.
Расповедаете во управлении гандлю Мінгарвыканкама. Не все на этой рекомендации изважают. Алкоголь у центра продается так само и во универсаме центральный.
А здесь соответственно сложится на тех, кто стоит в кассе. продавать подросткам.
Выказывается один из покупников. Музыка гурта «Петля пристрастия» Илья Чарапко-Самохвалов узгадывая свои школьные годы и подтверждая, что сенсу у таких заборонах мало.
Последний звонок я не помню. А выпускной помню до 2 часов ночи, а потом не помню тоже. Конечно, загодя. Как же так? Ну, загодя вместе с учителями сбрасывались. С учителями, с родителями составляли график покупок. В таком деле спонтанность не есть эффективный способ потребления алкоголя. Загодя готовить себе пути для отхождения в небытие.
До речи, у Могилеве сегодня нема забороны на продаж алкоголю. В управлении гандлю мясового гарвыканкама сдивляются питанием Еврорадио. Чому?
Чему должны в последний звонок? Это же не выпускной вечер. Чем это мотивируется? Какими нормативно-правовыми документами? Лизать от себя можно все. У нее есть закон об обороте алкогольной продукции и декреты президента. И прописано в каких случаях.
А у минских крамах чекают 11 годины и великих чергов. Виталий Ругаин, Еврорадио.
Ну, коли у этот день, а так само на выпускные спожить шмат алкоголю на молодый розум и молодые страуники, молодый организм, то, напевно, это будет шлях у небытё, я сказал.
Не забываем музыка. Вечер.
Так, не забыл. Конечно, не забыл до другой годины. Ты чула, я сказал, музыка гурта «Петля пристрастия» Илья Чарапко. Не забыл на сябры школу будем узгадывать про несколько хвилин, у тыблику я пошний звонок. Николи в житті вспоминаю, як страшенный сон, альбо хотел бы вернуться оттуда и застаться там назавжди. Это мой приватный досвід слухання успоминов про школу и отказу на питання такое, что, коли б была махчимость вернуться в школу, ти вернулся бы ты и у який класс, и чому? И такое питання, наш корреспондент сегодня задал минакам на улицах столицы.
Вам слово.
Вам слово.
Калі б вам пропонували вернуться у школу, у який клас би ви пішли і чому?
В 6 класі. В 6 класі перший секс, потім перша сигарета, перша драка серйозна, коли нос розбили. Первую драку с учителем. У меня же жизнь 6 класса началась, походу, дела.
Я пошла в последний класс, потому что в последнем классе наш класс стал намного более дружнее. И это было очень весело, очень много воспоминаний. По сравнению вот с предыдущие 10 лет и этот год, большая разница чувствуется.
Даже не знаю, давно так было. Наверное, в 10-й, в 9-й. Более такой уже осознанный, интересный возраст.
Ну, я вернулся, наверное, в 4-й класс. Ну, потому что с 4 класса перестал заниматься, больше начал увлекаться улицей. И вот сейчас, на данный момент, выучил бы английский там или немецкий, хотя учил английский со 2 класса. Но так получилось, что улица воспитывала. Ну, это были 70-е годы. Это.
А я, наверное, в класс был 8-й, когда уже все взрослые, и мы уже собирались компаниями, уже какой-то интерес, мальчики, девочки.
Вернулся бы в 11-й, потому что это самый веселый класс. Ну, наиболее много развлечений, ничего не делаешь, чтобы в конце года напряг и все.
В первый. Больше возможностей научиться с самого начала.
В 11-й. Весело было. Может быть, просто не хотелось уходить, поэтому все сдружились.
Это были ваши слова.
Кажется, вот школа, а поздний звонок, конец дзятинства. У 6 классе первый секс. Какое тут дзятинство собрал в 11 классе?
Ну а что? Ты ж, коли позбавляешься от ценотливости, ты же не перестаешь быть дитем. Я, например, для своей мати дагэтэль. Ты моя деточка.
Ну, для наших батьков, и там, будет батькам 80, а нам, умовно, кажется, 60, и так само мы будем детьми. Але теперь, после вот этого меркования, этого хлопчика, песенка такая попсовая, школа, я скучаю по чем, но была для меня подвойный сенс. Ну, трошки европейскости мы уже имели и у первой темы, поравновывающей, на чем летают керовники инших держав, але зараз у протяг адукацийной темы, про якую мы почали размовлять в связи с опошним звонком, а пасля. У Британии, где горячая громадская дискуссия на конт того, чи лечить замежных студентов мигрантами. Влады краины настоят на том, что яны мусить подлягать новому, больш жорсткому миграцийному законодавству, а керовники вышэйшых навучальных установ утвердзяць, что за гэтага краіна можа страціць нават 8 мільярдаў фунтаў стерлінгаў. На дарозе не валяюцца. Пра гэта да іншыя ў навінах з Еўропы Даша Форман.
На Еўрарадыё Еўранавіны.
Колькасць ахвяр землятрусу ў Італіі павялічылася. Агульная колькасць ахвяр дасягнула на дадзены момант 24 чалавека. Пры разборы завалаў на фабрыцы ў горадзе Медола было знойдзена цела зніклага без вестак рабочага. Прадпрыемства, на якім пад завалами загінулі 4 чалавекі, апынулася ў непасрэднай блізасці ад эпіцэнтру. У выніку стыхіі 14 тысяч чалавек засталіся без прытулку і размешчаны ў намётавых мястэчках. Для аказання дапамогі пацярпелым улады пачалі збор сродкаў праз сістэму адпраўкі і платных СМС-паведамленняў. 4 чэрвеня аб'яўлены ў краіне Днём нацыянальнай жалобы. Верховны суд Вялікабрытаніі адхіліў апеляцыю заснавальніка WikiLeaks Джуліана Асанжа супраць яго экстрадыцыі ў Швецыю, дзе яго вінавацяць у згвалтаванні і сексуальных дамаганнях. Пяцёра з сямі членаў брытанскага Верховнага суда адхілілі апеляцыю, якую адваката Асанжа прадставілі яшчэ ў лютым. Тады абарона аўстралійца настойвала на тым, што шведскі ордэр на арышт нельга лічыць сапраўдным, паколькі ён быў выдадзены пракурорам, а не суддзём. Шведская паліцыя знаходзіцца ў стане павышанай гатоўнасці з-за небяспекі магчымых кібератак пасля рашэння Верховнага суда. Прэм'ер-міністр Італіі Марыо Монці прапануе на 2-3 гады накласці мараторыі на правядзенне ўсіх футбольных матчаў. Такую думку ён выказаў у гутарцы з кіраўніком урада Польшчы Дональдам Тускам. Па словах Монці, вельмі сумна, калі ўлюбёная гульня становіцца спосабам нажывы для ашуканцаў і жулікаў. Заява італьянскага прэм'ера звязаная з чарговым скандалам вакол дамоўленых матчаў, які прагрымеў за тыдзень да чэмпіянату Еўропы ў Польшчы ды ў Краіне. Адным з галоўных фігурантаў стаў гулец Зеніту Даменіка Крышыта, які ўжо адлічаны зборнай Італіі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Праграма «Еўразум» з Ленай Сівцовай, Олега Барцевіча на хвалях Еўрарадыё. Сябры, напэўна, шмат для каго з нас даводзілася быць сведкам і нават такім пасрэдным удзельнікам такой з'явы, як нейкія, не дарожнае здарэнне, але прынамсі назіральнікам гэтых дарожных здарэнняў, а таксама пагонямі за парушальнікамі ДАІ, за дзяржаўтаінспекцыі машынамі. Я, напрыклад, калісь жахам просто, я быў пасажырам, сестра была за рулём, яна, канечне, таксама даволі хутка ездзіць, але гэтым разам мы вельмі правільна ехалі, але калі б яна просто не павернула у пэўны момант, хаваючыся ад гэтай пагоні, таму што на сустрэчную паласу выехала ДАІ машына, то нас бы магло ўжо не быць. Так што дарогі, казалі мы пра самалёты, падаюць самалёты і гэтак далей, але вядома, што самалёты ў параўнанні з аўтамабілямі нашмат больш бяспечны сродак перасоўвання, а машыны і тое, як гінуць людзі на дарогах, не толькі за глупства там не свайго ці чужога, а нават па віне машыну і супрацоўнікаў дзяржаўтаінспекцыі. Чаму беларускія даішнікі стараюцца правесці сваю пагоню да канца, рызыкуючы часта як сваім жыццём, так і жыццём іншых кіроўцаў, а таксама пешаходаў? Логіку ў іхніх дзеянняў спрабаваў знайсці Алесь Пілецкі.
Наш рэпартаж.
У ДАІ гавораць, што пераследуюць парушальнікаў да канца, нягледзячы на вялікую небяспеку для іншых аўтамабіляў і пешаходаў.
Правілы дарожнага руху ясна ж указваюць, што ў якіх случаях машына аператыўна рэагіруе, то есть аператыўны аўтамабіль мае права нарушаць. Там напісана, якія канкрэтныя пункты тогда пры пышных маячках, а также дзеянні вадзіцелей пры пад'ездзе к тым аператыўным аўтамабілям, скічаным маякамі красным или красным, или красным сонарным сігналамі.
Кажуць, у аддзеле агітацыі і прапаганды сталічнай ДАІ. Відэаролікі з кадрамі пагоні за парушальнікамі час ад часу з'яўляюцца ў інтэрнэце і больш за ўсё падобныя на карцінку з камп'ютарных гульняў. Праезд на чырвонае святло, выезд на сустрэчную паласу, перасячэнне суцэльнай двайной разметкі – ўсё гэта звычайная справа. Людзі ледзь паспяваюць уварочвацца ад міліцэйскіх машын, але ўсё гэта згодна з правіламі.
Кіроўцы транспартных сродкаў аператыўнага прызначэння з ключанымі маячкамі сіняга або сіняга і чырвонага колераў могуць адыходзіць ад патрабаванняў светлафораў, дарожных знакаў і дарожнай разметкі пры ўмове забеспячэння бяспекі дарожнага руху.
Гаворыцца ў правілах. З забеспячэннем бяспекі руху вялікае пытанне. На кадрах нядаўняй пагоні за матацыклістам у Гродні выразна бачна, як міліцэйскі аўтамабіль ледзь не ўязджае. наезжаю на толп людей на пешеходном переходе. Патруль ДАИ рухался с такой хуткостью, что не все поспевали его зауважить. За неполные 5 хвилин милицейская машина 10 разов на полной хуткости выезжала на сустречную полосу. У ДАИ говорят, что это вымушенная мера. Мало сфотографовать номер автопорушальника. Треба еще доказать, что это именно он был за рулем у момент порушения.
Почему догоняют? Ну, чтобы... Почему так то же самое... преступников ловят в разном месте преступления, они фотографируют их, а потом не ищут. Я думаю, это ну, несложный вопрос. Произошло ДТП, участника, я думаю, ну, если, как вы говорите, по такой версии поступить, зафиксировать, он потом скажет, это не я был. Или за рулем номер зафиксировали, он скажет, нет, это не я.
Разом с тем, у пресс-службы республиканского ДАИ Еврорадио запевнивают, что погони здараются не так уже и часто. Их колькость навод не отсочивают. Настолько это редкая изъява для Беларуси.
Ну, вы знаете, я не готова сказать, потому что мы на уровне республики не обо всех преследованиях знаем. Только если там что-то случается, но такого очень-очень редко бывает.
Так само не смогли пригадать серьезных аварий подчас переследования. Порушальников. Мовляв, супрацовники ДАИ выдатно керуют своими машинами, бо проходят адмысловые курсы.
Наилучше подготовлены и в плане практики, и теории, прямо даже и теории. То есть у нас постоянно идут в этом поводу повышение. Ну, полигоны, в принципе, есть же специальные курсы, сами понимаете, это курсы вождения, экстремальные и прочее.
Рассказывают у столичной ДАИ. До речи, у ПДР выразно прописано, что коли машина ДАИ с уключенными мигалками сутыкнется с кем-нибудь на сустречной полосе, альбо собьет человека на переходе, виноватыми признают зусим не милициантов. Так что будьте уважливы, коли почуете раптом милицейскую сирену. Олесь Пелецкий, служба информации, Еврорадио.
Дякую, Олесю. Ну, на то яна и сирена некая одразу притягивает увагу. Я еще, например, с дзяцінства одразу мне так перадергиваю и одразу гляжу, откуда эта сирена идет. Добра, коли она уключена. Бачу я машины с мигалками, але без сирены, которые гнали на великой хуткости. Як, до речи, хуткие, так и милицейские. Ну, а кажучи про адмысловые курсы, которые позволяют так вот небеспечно ездить кировцам, я не ведаю, это мусить быть курсы Формулы-1. Но все ж таки закликаем так само наших даишников быть больше байными и, хочучи покарать порушальника, не покарать стратой життя когости иншага. Сябры, про несколько хвилин у нашем эфире шоу-биз, музычная редакция.
Шоу-биз.
Вітаю вас на хвалях Еврорадио. При мікрофоні Ілля Маліновський. Новини сусветного шоу-бізу. 9 червня студія гукозапису «Осмос», відомая по супрацовництві з гуртами «Нейра Дзюбель», «Помідор Ов», «Красные звезды», «Рокер Джокер» да іншими представниками белорусской альтернативы отсвяткує своє 9-годдзе. Основные досягнення за апошній год для Еврорадио перелічив директор студії Павел Юрцевич.
За прошедший год, вот чем мы как бы гордимся, мы записали два альбома «Серебряные свадьбы», и главное то, что «Серебряная свадьба» наконец-то и нашла тебе студию, которая их полностью удовлетворяет, потому что ведь у них очень долго пытались на разных студиях, но все получалось как-то не то. Мы, соответственно, подарили людям диски «Серебряной свадьбы». Концерт ОНБ новогодний, а без студии в этом смысле бы не состоялся. Выпустили DVD-шник, первый диск в республике рок-н-ролльный со звуком 5.1.
Все летнее святкование отбудется у клубе «Граффити». На им выступят The ОНБ, Кассиопея, презентуя свою программу новый поширенный проект гурта «Рокер Джокер» под назвой «Черчилль». Так само зараз рыхтуется таямничая батлейка «Пати». Правда, в этом годе мероприемство будет закрытым, так бы мовить, для тех, кто выбьет запрошальники. А вось 10-годие студии Павел собирается святковать широко, открытым концертом, який будет закрывать сезон. До речи, в 23 годины у «Граффити» почнется вечеринка рок-караоке, для якой студия «Осмос» помогала робить выдатные студийные минусовки песен белорусских рокеров. Поспевать свои песни под минус застанется большинство вип-гостей дня нарождения студии. Ну и поглядеть на это сможет уже любой желающий. Боб Дилан отримав самую высшую громадянскую знагороду Злучених Штатов Орден Свободы з рук президента Барака Обамы. Музыка годно перенес перелічення президентом усіх становчих якостей классика и стримано реагував на жарти керівника Злучених Штатов. Обама заявил, что он сам великий прихильник творчості Дилана и что все, починаючи с Бруса Спрингстіна и до Юту, обов'язані музыку. Серед інших владельників сьогоднішньої нагороди – поет Том Моррісон, були держсекретар США Мадлен Олбрайт і інші відомі особи. Земфира написала саундтрек для новой стушки своей сябровкеры Наты Литвиновой «Последняя сказка Риты». По словам спевачки, песня отрымалась неподобной на все остальные саундтреки, а сам фильм будет таким же, как Рената, варьяцким, с миллионом деталей и обовязково сумным. Головные роли у стушцы выконают Татьяна Друбич, Ольга Кузина и сама Рената Литвинова. Ранее Земфира уже записывала музыку для фильма Литвиновой «Богиня, как я полюбила». Это было то, чем живет сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Дякуємо Іллі Маляновському і нашій музичній редакції за гэтую тлустую і смачную коробку, яка ставить у нашій сьогоднішній програмі. Гэта була програма «Еўразум» з Олегом Барцевичем і Аліною Сівцовою. Больше інформації, як завжди, на нашому сайті eurorado.fm і eurorado.by. Бывайте.
«Еўразум» – самая європейська програма про Білорусь.